перевоплощение, оккультизм, христианство. Вторая лекция цикла «Жизнь после жизни» прочитана в Доме культуры имени Серафимовича 9 февраля 1990 года.
Дорогие друзья, слышно так? С большим смущением я сегодня подхожу к объявленной теме, потому что она сегодня волнует и занимает очень многих людей, но, к сожалению, боюсь, занимает не так, как хотелось бы. Во-вторых, эта тема необъятная, и едва ли я сумею уложиться в нашу сегодняшнюю встречу, и часть аспектов проблемы придется перенести на следующую беседу. В-третьих, я боюсь разочаровать тех, кто в порыве такого правоверного энтузиазма захочет услышать от меня анафемы или призывы столь любезные сердцу охотникам на ведьм. Нет, я принципиальный защитник терпимости, веротерпимости, и ко всем взглядам стараюсь относиться достаточно объективно. И поэтому я буду вам рассказывать о воззрениях, которые не разделяю, отнюдь не клеймя их и не унижая. Точно так же я смогу, вероятно, разочаровать тех, кто думают услышать от меня, что христианство готово на какой-то синкретизм, компромисс, синтез с рядом восточных идей, которые несовместимы с ним. Одним словом, я бы хотел коснуться вопросов, которые сейчас стали острыми, волнуют людей, обсуждаются повсюду. Сначала в контексте основной нашей темы – бессмертия души. Как мы уже с вами говорили в позапрошлую встречу, учение о бессмертии является характерной особенностью всех религиозных воззрений, значительной части философских систем. И это учение опирается на серьезные выводы науки, психологии, философии. Это не просто какое-то легковерное отношение к действительности, а это продуманное, прошедшее через человеческий опыт и разум идея. И не отвлеченная идея, а идея, глубоко вошедшая в человеческое сознание. В такой степени, что даже человек, который умом отрицает бессмертие, на самом деле в него верит. Ибо человек не может вообразить себе небытия, полного уничтожения своей личности. Среди различных концепций, среди различных точек зрения на форму бессмертия, мы встречаем одну, получившую распространение в конце прошлого века, и вот сейчас у нас в широких кругах нашей страны, да и Соединенных Штатов, и, теория, которая у греков называлась метемпсихоз, в Индии называлась самсара, обычно называется переселение душ или реинкарнация, или перевоплощение. Когда говорят о перевоплощении, надо помнить, что это взгляд очень редко встречается в истории Духа. Это своего рода исключение. Потому что 90% мировых религий и философий стоит вне этой доктрины. Она возникла в ограниченном регионе, пространственно, среди определенного этнического окружения, в районе между индийским субконтинентом и Австралией. Впоследствии, когда племена арьев пришли в Индию около 2000 года нашей эры, они постепенно заимствовали концепцию переселения душ. Но сами предки их, арьев этих, этой доктрины не знали. Древнейший памятник религии тех времен, Ригведа, еще не знает вот этой теории переселения душ. И только потом, в начале первого тысячелетия до нашей эры, в Упанишадах, в частности, в Брихадараньяке Упанишаде, впервые упоминается эта концепция. Что же такое переселение душ? Это учение имеет три формы. Первая форма – та, которая имеется в древнейших текстах Упанишад. Почему там возможно это представление? Потому что, согласно учению древних индийцев, в мире действует только Бог, и человека нет, и никого нет, кроме Него. Только Бог рождает из себя мироздание и снова в себя втягивает. Подобно тому, как солнце выбрасывает из себя протуберанцы, подобно тому, как из океана рождаются волны, развиваются скалы и снова уходят в море. Все явления мира возникают, рождаются из недр Божественного и погружаются в него обратно. Поэтому довольно условно говорится о перевоплощении каких-то душ, потому что в конечном счете перевоплощается не человек, а Брахман, единое божественное. Он входит в этот мир. И каждый из нас, согласно этой концепции, есть лишь всплеск этого Брахмана. Каждый из нас единосущен божеству. И только надо опознать в себе эту тайну и помнить, что рано или поздно ты вернешься в это состояние. Тогда будет ясно, что перевоплощение души в других людях, в животных, это все временные этапы, все это часть грандиозных игр мирового океана, грандиозных моментов воплощения Абсолюта. В этой картине есть свое величие. Но христианство иначе смотрит на вещи. Есть ли здесь что-нибудь общее с церковной точки зрения? Да, есть, несомненно. Прежде всего, глубинная традиционная христианская точка зрения полностью согласна с учением Упанишад и других философов о том, что божественная тайна невыразима, невместима в наши понятия, что божественное – это то, что находится по другую сторону частных, конкретных человеческих мыслей, слов и определений. И если в Упанишадах мы находим такое выражение, что высшая божественная личность, Атман – может определяться только отрицательно, что он есть не то, не то и не то, найти, найти, найти. То же самое говорят и христианские богословы, что Бог не может быть целиком и адекватно втиснут в прокрустово ложе наших земных человеческих мышлений и представлений. Далее. Христианство полностью разделяет взгляд, который проповедует Восток, о том, что духовное, безусловно, важнее материального. Что все-таки духовное – это некая высшая ступень развития бытия. И что дух господствовать должен над телом. Что не единым хлебом жив человек. Здесь общность налицо. Кроме того, в Упанишадах есть понятие мокши, спасения. И это разделяет христианство. Человечество, мир находится в страдающем, болезненном состоянии. Он нуждается в избавлении, в спасении. И тот, кто не отдает себе отчет в этом, тот и будет прозябать во мраке. Мокша в Упанишадах – это великая жажда спасения. И я думаю, вы поймете, что христианство, которое ставит в центр своей проповеди учение о Спасителе и о спасении, конечно, является религией спасения. Но есть тут разница. Для Востока спасение заключено прежде всего в осознании единства человека и божества, полной тождественности. И определенных методов и упражнений, так родилась и техника йоги, для того, чтобы это осознание в себе вызвать и реализовать. Собственно, главная беда человека, согласно Упанишадам, в авидье, то есть в неведении. Человек не знает, что он часть божества, частица. Для христианства человек не частица. А он творение. Он не был и стал. Между бездной абсолютного и нами относительным нету перехода, нету того излияния силы, которая бы превратилась в человека и мироздание. Вначале сотворил Бог небо и землю. Небо и земля – символ, образ Вселенной. Не излил из себя, не исторг из своей недр, а сотворил. Да будет свет, да произведет вода душу живую. То есть, абсолютное не рождает, а творит. Вот здесь важнейшее, принципиальное, качественное отличие. Мы не единосущны Богу. Мы творение. Твое творение я создатель, твоей премудрости я тварь, источник жизни, мир податель, душа души моей и царь, как говорит пророк. Мы не имеем бытия. Когда древний боговидец Моисей спросил у Бога, кто ты есть, как имя твое? И он ответил, я сущий, я тот, кто есть. А тебя нет, как бы. Твое бытие рождено, потому что я дал тебе бытие. В конце концов, согласно Упанишадам, единственным субъектом мира является только Бог. Согласно христианскому воззрению, Творец и второй малый Бог, созданный им человек. Не частица, не излияние, а новая воля, противостоящая ему, причем свободная, способная восстать против своего Создателя, противиться ему. И если прийти к нему, то свободно. И спасение без свободы не может осуществляться. Я вспоминаю, когда здесь мы проводили вечер памяти Николая Бердяева, я напомнил собравшимся о том, как Бердяев ответил на атеистический софизм. У атеистов в 20-е годы сложился такой софизм для незадачливых людей. Может ли Бог создать такой камень, который сам бы не мог сдвинуть? Ну, мол, если он не может, значит, он не всемогущ. А если может, то опять не всемогущ, значит, он не может его сдвинуть. Бердяев ответил: может. Этот камень есть человек. Человек. Человек, потому что он образ и подобие Божие. Не частица Бога, не излияние Бога, а альтер-эго, его второе «я» созданное, а не нерожденное. Так вот, если учение о спасении как таковое нас роднит, то понимание спасения у нас совершенно разное. Совершенно разное. Для христианства спасение есть приобщение к божественной жизни, но не растворение в ней. Для авторов Упанишад, для великих мудрецов Индии и тем, кто следовал за ними, высший этап спасения – полное исчезновение личности, ибо личность есть временный всплеск на поверхности бытия. А на самом деле есть только одна личность, к которой надо вернуться. Это сверхличность Бога. В Евангелии мы находим совершенно противоположную точку зрения. Господь говорит о том, что душу каждого видит ангел на небе. То есть дорог ему каждый. Созданная личность абсолютно драгоценна для Творца. Она не является только частью чего-то. Вот здесь огромное различие. Ну, понятно, что в брахманизме, в Упанишадах, перевоплощение возможно потому, что Абсолют как бы вот входит в этот мир и играет в нем. Играет, превращаясь в людей, в зверей, в растений и так далее. Но потом он должен вернуть все обратно. Есть в Индии другой вид учения о перевоплощении. Буддийский, созданный в рамках великой религиозно-философской системы, основанной Гаутамой Буддой. Это пессимистическое воззрение. Согласно учению Будды, личности не существует. Личность – это сканха, это сумма некоторых элементов, которые потом продолжают существовать, но как таковая личность исчезает. Перевоплощение в буддизме, строго говоря, является лишь данью традиционным индийским взглядам. А в действительности, как подчеркивает один из крупнейших наших буддологов Отто Розенберг, перевоплощаются лишь те элементы дхармы, которые когда-то были из состояния покоя выведены, и вот они входят в мир, создают людей, души, потом это распадается, но зло, сотворенное людьми, переходит в следующее воплощение. Того человека уже нет, но эта вот болезнь, она идет из поколения в поколение. И самое великое счастье – это прекратить вот этот поток бесконечных возвращений. Прекратить. Спасение для буддизма в том, чтобы пресечь жажду жизни Тришну, в том, чтобы выйти за пределы этого тяжкого бытия. Поэтому, в конечном счете, буддизм является учением о развоплощении. Христианство есть учение о воплощении, о том, что Бог приходит в этот мир, и Он освещает небо, и землю, и звезды, и плоть человека. Воплотившийся становится одним из нас, плоть и кровь человеческая струится в жилах Бога-человека. И личность не разрушается. Разрушается в ней только зло. Но если разрушается зло, это становится колоссальной опасностью для личности. Ибо чем больше зла в личности, тем меньше от нее останется, выражаясь образно. Ибо все должно пройти через огонь. Естественно, речь идет о огне не физическом. Входя в атмосферу Земли, метеорит накаляется и сгорает. Входя в атмосферу миров иных, в душе сгорает все злое, все темное, все черное. И полнота бытия человека в посмертии в значительной степени зависит от того, сколько, выражаясь опять-таки метафорически, останется после этого сожжения. И, наконец, мы имеем третью модель учения о перевоплощении, эволюционистскую модель, которая развилась с конца 19 века. Это модель теософская. Модель теософская. Она игнорирует буддийский пессимизм. Она построена на научном оптимизме и прогрессизме 19 века. Возникла эта модель в теософском движении и в его ответвлениях. Теософское движение в высшей степени связано с интересом людей, направлено на все таинственное. Вы все знаете, как увлекают нас темы пришельцев, снежного человека, загадок древних цивилизаций. В чем дело? Почему? Ну, казалось бы, ну, лазит где-то какая-то обезьяна по снегам. Ну, обитают какие-то иные существа на других планетах. Почему это так волнует людей? Как-то особенно волнует. Или Лох-Несское чудовище. Сколько о нем писалось? Я вполне допускаю, что некоторые отдельные особи вымерших динозавров могут сохраниться на отдельных участках Земли. И, конечно, как любитель животных, я бы много дал, чтобы увидеть хоть одного такого динозавра. Но ведь не все люди любители животных. И не всех так волнует участь давно вымерших, пресмыкающихся. Тем не менее, вокруг Лох-Несского феномена, если он существует, и вообще таких подобных феноменов, создается масса легенд. Я сейчас не буду обсуждать вопрос, насколько они достоверны. Есть книжка у нас переводная, которая называется «Все чудеса в одной книге». Я забыл и автора, немецкий автор. Конечно, он все там отрицает почти. Это крайняя точка зрения. Но если вы читали о Деникине или смотрели лет 15 там назад, у нас был фильм «Воспоминания о будущем». Помните? Да. Но это фальшивка. Это настоящая фальшивка. Не углубляясь в подробности, я могу вам просто как историк сказать, что там 50% просто фальсификации. Когда он говорит, что древние памятники на острове Пасхи смотрят на небо, откуда они прилетели, они просто упали, и поэтому вынуждены смотреть на небо. А когда-то они стояли, смотрели на морскую гладь. Ну, и там очень много таких, там говорится о таинственных сооружениях в Африке центральной. Их известно, кто строил. Это африканские цари 17 века. Известно, кто, когда и что. И пирамиды известны, кто, когда, при каких обстоятельствах. Но я понимаю глубоко, и почти, так сказать, одобряю вот это стремление людей, интерес к таинствам. Что это такое? Это упрощенная форма нашего подсознательного и верного ощущения, что мир, жизнь, бытие построено на тайне. Когда тайна исчезает, мир и жизнь становятся пошлыми и плоскими, и лживыми, потому что тайна есть. Я думаю, что в лохнесском ящере тайны нет. Вокруг него аура тайны. А он есть загадка. Так вот, поясню различие между тайной и загадкой. Загадка – вещь принципиально разрешимая. Если лохнесского ящера поймают или по-настоящему фотографируют, конец загадки, она разгадана. Вот плезиозавр, который умудрился дожить до наших дней. Это, кстати, нормальное явление в море, где условия не очень сильно менялись за миллионы лет. До сих пор сохранились животные древнейшие, которые жили задолго до ящеров, за десятки, сотни миллионов лет. Так вот, это загадка. И, вероятно, снежный человек тоже загадка. А вот есть вещи, которые являются тайной. Это о них говорил Гёте, что постичь эту вещь никогда до конца нельзя одним рассудком. К этому требуется еще вживание, чувство, интуиция, озарение. Творчество поэта – тайна. Творчество художника-музыканта – тайна. Любовь – тайна. Красота – тайна. Сколько бы мы ни раскладывали на составные элементы, а мы можем это сделать, то впечатление, которое мы получаем от картины или симфонии, всегда от нас ускользнет что-то главное. Так вот, тайна – это то, что никогда не может быть полностью исчерпано только рассудочным, аналитическим путем познания. Вот это и есть тайна. А загадка – то, что еще не раскрыто. Что еще не познано. Так вот, мы все люди всей земли сознательно, как религиозные люди, или бессознательно, как люди вне религии, убеждены, что мир построен на тайне, что в глубине его есть тайна. Вот почему любой повод используется для того, чтобы прикоснуться к тайне. Вот почему дети любят все таинственное. Вот почему непонятные явления так удивительно притягательны, удивительно волнующие. И наши вот годы последние являются лучшим доказательством этого. Так вот, есть еще одна тайна, о которой хочу сказать два слова. Человек всегда знал, а иногда постигал на опыте, что кроме осязаемого мира есть мир невидимый. Само мышление есть тайна. Само переживание в глубине души есть тайна. И, наконец, есть особые формы сознания. То, что называется на казенном ученом языке интроверсия мистическая, вхождение внутрь. Целые поколения мистиков открывали колоссальные миры с помощью концентрации сознания, сосредоточенности. Так вот, опыт поколений показал человеку, что мы окружены не только воздухом, электромагнитными волнами, космическими лучами и так далее. Но что мы погружены в среду еще неведомую науки, в среду не физическую, трансфизическую, запредельную, но она пронизывает все. И мироздание имеет множество планов таинственных бытия. На второй нашей встрече, которая была посвящена жизни после жизни, которая раскрылась в книге Муди, вы, наверное, тут многие были на этом, к сожалению, я не мог присутствовать, но мой коллега вам об этом рассказывал. Люди, пережившие клиническую смерть, они увидели ближайший план бытия, и поэтому он показался им всем сходным планом. Но это только первый этаж. Только первый этаж. На условном языке оккультистов его называют астральным планом. Когда человек находит в состоянии экстаза, сновидения, он выходит в астральный этот план. Человек может выйти в астральный план спонтанно, случайно. Я знал несколько людей, одного ученого, который записал пунктуально, добросовестно, как с ним произошло непроизвольный выход в астральный план, он увидел свое тело со стороны. Это было очень неприятное ощущение. Есть люди, которые усваивали практику восточных мудрецов и могли достигать произвольного выхода в астрал. Опасное упражнение. Так вот, многовековый опыт, к сожалению, я не имею возможности об этом подробно говорить, показывает, что этот соседний с нами план не только таинственен, но и опасен, обманчив, труден для человека, и что Творец недаром от нас его закрыл. Он открывается человеку в состоянии или очень большой святости, или в состоянии безумия, когда эта стенка ломается, и вдруг через щель что-то прорывается. Человек должен был быть огражден от этого. Как мы ограждены от черной бездны космоса, голубым куполом тверди небесной, так мы ограждены от таинственного, опасного для нас и в чем-то страшного и туманного мира астрального. Контакт с этим измерением рождает всевозможные феномены, которые поражают воображение человека. И тут наше любопытство, порой добросовестная любознательность, бегут впереди наших достижений. Человек стремится исследовать эти области. Но мы ставим вопрос. А готов ли он? Готов ли человек? Он оказался не готовым исследовать даже структуру атома, потому что он обратил ее против себе подобных. Не опасно ли человеку вторгнуться в такую сферу, чтобы выпустить неких демонов? Есть экология природы, но есть экология и духа. Вот почему церковь возбраняет человеку заниматься спиритизмом и всевозможными оккультными вещами. Почему? Только чтобы подавить его любознательность? Нисколько. Наоборот, любознательность поощряется. Наука для церкви есть познание Божие в тайн. А вот какие вещи мы не способны без тяжких последствий для себя и для общества проникать в эти сферы. Это не табу, это не слепой запрет, а это предостережение христианства. Мир не готов к этим вещам. Сказав об этом пока кратко, я перейду к столь же краткой истории теософского толкование перевоплощения. В конце прошлого века распространение вульгарного материализма в Европе привело к реакции заинтересованности многих слоев общества в таинственных феноменах, спиритизме, оккультизме. Суеверий тут было полно сразу же. И вот в В 70-х годах прошлого века возникло теософическое движение. От слова теософия – божественная мудрость. Основали ее русская путешественница и писательница Елена Петровна Блаватская и группа ее приверженцев, в частности, так называемый полковник Олькотт. Жизнь Елены Петровны – это приключенческий роман. Много белых пятен там, много неясностей. Это была, безусловно, выдающаяся, одаренная женщина и оккультно одаренная. То есть у нее были элементы ясновидения, чего-то подобного. Она занималась активно спиритизмом. После этого ее очень рано выдали замуж за генерала Блаватского, или не генерала, но он был какой-то, забыл уже, какой у нее был чин. Вот. Она от него очень быстро сбежала, много странствовала. Вот. И в конце концов основала в Америке это общество. Потом они перебрались с Олькоттом в Адьяр, это в Индии, в предместье Мадраса. И там основали вот такое всемирное общество. Девизом общества было «Нет религии выше истины». И задача общества входила исследование восточных и мировых религий, борьба за братство всех религий, в конечном счете цель – это соединение всех религий в одно, и, в частности, изучение различных феноменов, вот таких оккультных, развитие в людях способностей йогических и так далее. Надо сказать, что успех у Елены Петровны был недолгим, и в конце концов она уже в пожилые свои годы чувствовала одиночество и неудачи. Об этом очень ярко пишет один из ее бывших сподвижников, писатель Всеволод Сергеевич Соловьев. Он познакомился с ней в Париже и много лет с ней встречался, переписывался. И когда она умерла, он написал о ней довольно подробные, документированные воспоминания, которые называют «Современная жрица Исиды». Надо сказать, что там он проявляет неявную симпатию, но с другой стороны обвиняет ее во всевозможных мошенничествах и попытках создать феномены там, где их нет. Даже если незначительный процент того, что он пишет, правда, это, конечно, горько читать, сознавать. Я читал ее произведения. Они написаны очень интересно. Но, к сожалению, там много спорного. В частности, увлекательная книга ее «Из пещеры дебри Индостана» с точки зрения современного индолога глубоко невежественно. Потому что она, описывая древние храмы, говорит, что они были созданы чуть ли до потопа, и она размышляет на эти темы. На самом деле речь идет о зданиях, созданных в 17-м, даже 18-м веке, в общем, в средние века частично. И многое она идеализировала, много наложено было фантазии на ее рассказы. В общем, надо к этому подходить очень осторожно. Другая ее книга «Тайная доктрина» была опубликована по-русски лишь частично. Это невероятная мешанина из надерганных, без всякой системы, отовсюду, сведений, которые 50% их уже сегодня устарело. Часть книги, это кусок глав, был напечатан в «Науке и религии» в прошлом году. Основная идея книги, что религия – это одно. Всегда была одна религия. Она тайно передавалась какими-то адептами. А все, что мы имеем многообразного, это уже выдумки жрецов, которые морочили людям голову. Теософия на этом и стояла. Один из последователей Блаватского, Эдуард Шоре, французский писатель, умерший в 20-е годы, писал в своей книге «Великие посвященные», что и Моисей, и Кришна, и Христос, и Будда, и Заратустра, все это перевоплощение одного и того же великого учителя. Только позвольте спросить, почему каждый раз перевоплощаясь, он говорил совершенно противоположные вещи? Ибо когда он перевоплотился в Будде, он отрицал ценность жизни и считал, что главный враг у человека – это жажда жизни. А когда он перевоплотился в Христа, он говорил о ценности всего творения. Тут есть противоположные подходы к действительности, к человеку, к личности и к многим другим вещам. Разумеется, во всех религиозных великих постижениях есть, как я уже отмечал, много общего. Но, тем не менее, огромная их противоположность, огромные различия конкретные в них отрицать невозможно. Но главное, что сохранило Блаватская от Индии, это было учение перевоплощения. Как она его излагала? Как форму самоспасения мира. Как развитие каждого из нас через различные тела. Человек, благодаря закону возмездия, закону кармы, в следующем своем воплощении получает возмездие за то, что он совершил предыдущую жизнь. И дальше, и дальше, и дальше за ним идут его дела, добрые и злые. Тем самым, переходя из тела в тело, как из квартиры в квартиру, человек очищается, во всяком случае, может очиститься. И может, так сказать, достичь некой высоты. Мы скажем, без всякой утайки, христианство не может принять этой теории самоспасения. Во-первых, потому что для него личность – это цельная. Не может быть личность, которая потом живет в другом месте, в другом теле. Тело – это не гостиница. Это нечто таинственно связано с нами навсегда. И у человека, как учит церковь, есть духовное тело, невидимое тело, которое с ним связано полностью, как бы ядро и зерно всего нашего существования. Душа и тело вместе. Интересно, что некоторые люди, которые переживали посмертный опыт, они видели какое-то подобие тела полупрозрачного, как стекло. Святитель Игнатий Брянчанинов специально собирал свидетельства отцов церкви о существовании этого сомапнематикос, тела духовного у человека. Это духовное тело впоследствии может получить совершенно иную жизнь. Кроме того, в учении Блаватской фактически отрицалось уникальное значение Иисуса Христа для нашего спасения. Она писала одному человеку, дословно, что я верю в Христа, но только не в исторического, не в Иисуса Назарянина, который жил в Палестине, а космического, который есть одно и то же с Кришной, и с Буддой, и с другими великими учителями. Движение Блаватской, вероятно, бы заглохло, если бы в конце ее жизни к ней не присоединилась другая замечательная, на сей раз английская женщина Анни Безант. Она умерла в 1933 году. Жена англиканского пастора, она разошлась с ним, несла в себе глубокий протест против сухости и такого фарисейства англиканского благочестия. Бросилась в объятия социалистов. Это была энергичная женщина.
В этом месте часть записи пропущена.
И она сразу бросилась в объятия теософии. Теософии, божественной мудрости. Теософское движение перешло в Россию в начале нашего столетия. Первое теософское общество было у нас открыто в Калуге. И местный священник отслужил молебен на торжественном открытии этого общества. Это было время, когда уже и Циолковский там был, он это все воспринял. Недаром у него были такие книги, как «Нирвана» и прочие. В Калуге же печатались главные теософские работы в России. Было издано очень много. Как
произведения Елены Петровны Блаватской, так и других женщин,
которые были инициатором движения. Надо сказать, что в Теософии господствовали женщины. Каменская, Писарева и другие. И вот этим прекрасным женщинам все более и более хотелось, чтобы наконец совершилось еще одно воплощение Христа. Поскольку они были уже убеждены, что Он неоднократно воплощался, то почему Ему не воплотиться теперь, в 20 веке? И как бы, проявив нетерпение некоторые, они захотели приблизить это великое событие. Они уверили себя и других потом, что вот этот божественный учитель с большой буквы воплотился в индийском мальчике, принявшем имя Альцион, индийское имя было Джидду Кришнамурти. В 12 году, когда начались по всей Индии, Англии, Америке собрание общества теософского, которое провозглашало, что через Кришнамурти говорит сам Небесный Учитель, самому Кришнамурти было что-то около 20 лет. По-моему, 20 еще не было. Я помню его фотографии. Он, кстати, умер совсем недавно, всего лишь 8 лет назад. Он умер в Америке. Это был прекрасный индийский юноша. В белой тоге он выходил с длинными волосами. И были цветы, музыка, и учитель небесный говорил через него. На самом деле, как отмечает Всеволод Соловьев, теософское движение превратилось в пропаганду, а пропаганда это уже что-то такое, в пропаганду модернизированного вида буддизма, очень далекого от настоящего буддизма. Вот, с явным антихристианским уклоном. Правда, Анни Безант старалась этот антихристианский уклон как-то сгладить. И вот тогда, в 912 году, была произведена первая попытка изменить курс теософии. Немецкий специалист по Гёте, филолог, философ Рудольф Штайнер вышел из теософского общества в знак протеста против этого Кришнамурти. И создал другое общество, антропософское. Антропософская доктрина, Штейнер умер в 26 году, была попыткой христианизировать теософию, опираться не на индийский опыт, а на христианский опыт. И многое в этом отношении было Штейнером сделано, и много было достижений. Его горячим приверженцем был русский поэт Андрей Белый. Очень высоко ставил его Максимилиан Волошин. Его жена Маргарита Васильевна Собашникова потом стала горячей штейнерианкой и покинула мужа и уехала туда, где жил Штейнер и его группа. Но было бы слишком трудно сейчас удаляться в эту сторону. Я только для чего это все отметил. Что Штейнер сохранил перевоплощение как принцип эволюции. Более того, он стал у него как навязчивая идея универсальным. Перевоплощаются люди, животные, Земля, Луна, Юпитер, все планеты, Солнце. Штейнер был замечательный человек. Великий организатор, художник, музыкант, оратор. Писал много. О нем есть великолепные воспоминания Андрея Белого. Сейчас их недавно даже издали, правда, на Западе. Так вот, у Штейнера был опыт вот этих соседних миров, обманчивых, туманных, темных. И он, воспринимая их, записывал все, фиксировал и благодаря своему творческому воображению создавал грандиозные картины, фантастические картины истории мировой. Когда читаешь его описание того, что происходило на Земле, просто диву даешься. Ни один фантастический роман такого не придумает. Между тем, доктор Штайнер был человеком одновременно и здравомыслящим. Вот этот первичный свой опыт он принял за опыт окончательный, глубинный, духовный. Он недаром назвал свою доктрину антропософией. Он говорил, что здесь мы познаем не божество, а тайну человека. Это значит человеческая мудрость. Но как метко выразился Бердяев, лично знавший Штайнера, как трудно в теософии богомудрости найти у теософов Бога, так и в антропософии Рудольфа Штайнера трудно найти человека. Человек превращается в какое-то существо, разъятое на множество элементов, планов. Все книги Штайнера наполнены иерархиями, космическими измерениями. Личности там уже нет места. И нет места живому личностному Богу, хотя лично Штайнер, вероятно, его опыт и общение с ним какой-то имел. Биография этого человека достаточно интересна и показательна. Он пытался создать научную школу изучения таинственных миров. Но из этого ничего не вышло. Почему? Потому что, во-первых, нельзя эти миры изучать чисто научным путем. Рудольф Штайнер писал: познавая сверхчувственные миры, мы можем получить такие же объективные сведения, как будто мы были в путешествии в Гренландии или где-то еще. Сравнение неудачное. Потому что в Гренландии можно попасть, сфотографировать, измерить, и с вами ничего не произойдет, разве только что замерзнете немножко. Между тем, соприкосновение с духовными и мирами для человека не может пройти безнаказанно, без последствий. Напоминаю тем, кто мало знаком с физикой. Физики это знают. Есть в физике принцип неопределенности. Объясняю вкратце его суть. Когда аппарат изучает мельчайшие частицы вещества, микрообъект, в какой-то момент он сам начинает с ними взаимодействовать. Понятно? Естественно. И тогда уже результат опыта становится точно неустановим. Мы уже не знаем, где это мы объективно, законы движения этих микрочастиц, микрообъектов, а где воздействие нашего аппарата. И выйти из этого тупика невозможно. Так вот, когда человек познает таинственные миры, что познает? Его дух познает. Он вступает в активное соприкосновение и взаимосвязь с этими мирами. И что он может получить от этого? Мы же не знаем. Все равно, как это было с опытами Кашпировского. Что он обладает силой? Точно знаем. Но кто знает, и он не знает, Анатолий Кашпировский, какова природа этой силы? Что изучено? Все вслепую. Все вслепую. Поэтому одним становилось лучше, другим становилось хуже. То есть, это все был метод пробы и ошибок. Но эта сфера весьма опасна, чтобы в ней можно было вот так орудовать методом проб и ошибок. Ведь никто не станет работать с болезнетворными бактериями таким методом, потому что это опасно. Требуется высокая мера осторожности. А есть, как говорит один русский православный мыслитель, микробы зла, есть микробы демонического начала, которые нельзя увидеть в микроскоп, но они действуют на нашу душу. Вот повторяю, возвращаясь к этой теме, почему церковь является противницей многих таких вещей. Начинается с невинных опытов, а кончается трагедиями. Я однажды, много лет назад, лет 30 назад, стал перебирать всех известных мне людей, которые долго, систематически, упорно занимались спиритизмом. И вдруг я понял, что у всех были поломанные судьбы. У всех была искажена жизнь. Конечно, это опыт не чистый, так сказать. Потому что я взял, так сказать, там было, может быть, десятка, два с половиной людей. Но все-таки это навело меня на мысль. Вы, вероятно, слышали, что такое спиритизм. Попытка вступать с какими-то иными измерениями таким способом, что человек становится проводником. То есть через него действует, как через провод, электричество через провод, через него действуют эти совершенно неведомые нам силы. Так откуда мы знаем, насколько это безопасно для человека? У меня работал один художник в церкви, который говорил, что он не верит в спиритизм. Я говорю, очень хорошо, тогда не думайте. Но все-таки его это беспокоило. Он нашел человека, у которого прекрасно это получалось, медиума, проводника. И вызвал дух Лермонтова. И этот дух продиктовал стихотворение. Нескладное, но все-таки стихотворение. Раз. В нем фигурировал пистолет. Два. И какие-то еще были элементы, я сейчас не помню, ясно связанные с Лермонтовым. Любопытно, что при таких сеансах некоторые люди писали ругательства, как бы с того света. Какие-то неприятные такие вещи говорили. Создавалось впечатление, что человек входит в контакт не с самой личностью умершего, а с какими-то отбросами этой личности, какой-то тенью, какой-то карикатурой. Но входит он каким способом? Путем взаимопроникновения, когда он становится сам, повторяю, проводником его. А что может за этим последовать? Таким образом, только в ту эпоху, когда человек достигнет высокого духовного и нравственного уровня, возможен будет поставлен серьезный вопрос о правомерности изучения таинственных миров. Пока люди к этому очень плохо готовы. И Штейнеру не удалось приблизить теософию к христианству, потому что для него, в его видениях, так сказать, Христос стал Богом, исходящим солнца, солнечным божеством. Это, так сказать, локальное, планетарное явление, конечно, не может быть сопоставимо с тем, что мы открываем в Евангелии. Другой вариант попытки приблизить теософию все-таки к европейскому сознанию был предпринят другой замечательной русской женщиной, Еленой Ивановной Рерих. Елена Ивановна тоже была необычайно склонна к буддизму. Но ее, как женщину необыкновенных талантов и жизнеутверждения, она с мужем проделала колоссальные путешествия. Она любила природу, человека, жизнь. Но Восток ее и Рериха как гипнотизировал. Они всегда оба воспринимали Азию в какой-то романтической дымке. Когда смотришь на волшебные полотна Рериха отца, то думаешь, что, наверное, таких пейзажей нет в природе. Это все его видение, но чудное видение. Но как быть? Как приблизить? Они путешествовали в 20-е годы. Мир в то время шел к светлому будущему коммунизма. И казалось, что это и есть то самое. И тогда Елена Ивановна пишет книгу небольшую, буддизм, «Основу буддизма», которая пытается доказать, что марксизм и буддизм – это почти одно и то же. Анонимно печатает эту книгу в Улан-Баторе, ее распространяет по Верхнеудинску, в Улан-Удэ, когда я там был, мне рассказывали, что это же ламы придумали, буддийские, чтобы как-то, так сказать, найти общее с большевиками язык. Но никто не знал, что это была Елена Ивановна. Они с мужем путешествовали по Гималаям и привезли оттуда в Москву в конце 20-х годов, кажется, в 26-м году, ларец с посланием индийских махатм, то есть великих мудрецов. Надо сказать, что еще Елена Петровна Блаватская всегда ссылалась на некоторые указания таинственных мудрецов, которые на Гималаях ей оттуда давали сигналы. Эти махатмы передали советскому правительству такой текст, в котором одобрялось и разрушение церквей, и разрушение культуры, разрушение старого мира во имя какого-то светлого будущего. Когда я читал этот текст, вы можете найти его в биографии Рериха, изданной в серии «Жизел», то меня, признаться, передернуло. Если это махатмы, то какие-то очень сомнительные махатмы. В то время Рериху казалось, что миф о Шамбале, о неком царстве, так сказать, духовных сил, он имеет на Востоке эсхатологический привкус, то есть ожидание приворота мира, конца мира. И поэтому он очень заинтересовался, когда узнал, что многие азиаты, которые становились под красные знамена, шли в бой за Шамбалу. Вот, Шамбала с коммунизмом у них сливалась в одно целое. Конечно, все это было страшной эклектикой, необычайная каша, потому что, с одной стороны, политический миф, с другой стороны, народные легенды, с третьей стороны, какие-то непроверенные слухи о каких-то обитателях Тибета. Все это питало воображение, захватывало и играло на чувствах таинственности, о которой я говорил, но едва ли могло резко изменить дело. В своих книгах, которые Елена Ивановна назвала «Агни-йога», она пыталась активную христианскую этику внедрить в восточный созерцательный мистицизм. Но когда читаешь ее писание, писание Блаватски, Кришнамурти, Анни Безен, то невольно приходишь к выводу, к которым пришел известный русский философ Борис Вышеславский. То есть Вышеславцев, я оговорился. Он умер в Париже, в эмиграции. Надеюсь, что он скоро вернется к себе на родину в своих книгах. Он писал: надо знакомиться с Востоком по его подлинным древним памятникам. Нам не нужны вот эти переделки, которые имеются в теософии. Это почувствовал и сам Кришнамурти, тот юноша индийский, которого хотели сделать новым мессией. В 29-м году он порвал с теософским обществом, уехал в Соединенные Штаты, где стал религиозным писателем пантеистического толка, что, в общем, в Америке всегда было любезно. Итак, мы можем сказать, заключая этот очень беглый обзор, следующее, что для христианского сознания уникальность каждой личности исключает идею странствия душ. Но для христианского сознания остается очень важным учение о перевоплощении совсем в другом смысле. Каком же? Христос говорит нам: если человек хочет идти за мной, он должен отказаться от себя, отдать себя и взять свой крест. Уметь перевоплотиться в другого человека не метафизически, а нравственно, через любовь и сострадание, через умение выйти из тюрьмы и клетки собственного «я», чтобы уметь сопереживать с другим человеком, слиться с ним, но не потеряв при этом своего «я». Ибо тот, кто отдает себя, тот и приобретает. Перевоплощение как бы приземляет, делает вещественным идею бессмертия души. Между тем, тайна здесь выходит за пределы земного существования. Речь идет не о повторах, а о непрерывном развитии человеческой личности. И сколько бы ни существовало миров, человек развивается в каждом. Ведь мы на самом деле берем отрезок нашего земного бытия только как момент развития. Потому что человек – могущественное и священное создание. И вот этот наш пробег по миру является важным элементом нашего вечного духовного развития и раскрытия. Для этого не нужно иметь несколько жизней. Каждый может выполнить то, что он задумал в этой жизни. Более того, если человек здесь не осуществил многого, это и означает, что у него будет множество возможностей в иных измерениях. Путь бесконечен, развитие бесконечно. Ибо сам Христос говорит о том, что человек призван быть совершенным, как Отец Небесный совершен. А это значит, наше развитие не имеет границ. И в этом земном плане бытия начинается и формируется нечто очень важное. Но не надо думать, будто отделение души от тела в момент смерти есть только освобождение человека. Нет. Бог задумал нас как существа, в которых брачный союз совершили играющая материя, природа и бессмертный дух. И в этом есть идея человека, вселенская, космическая идея человека. Я связь миров, тобою сущий. Я связь миров. Вот что надо человеку знать. Мы связываем два мира. И поэтому Церковь учит нас не просто бессмертию души, которая знает множество других религий, в каком бы виде она их ни представляла, но учит нас о воскресении мертвых и жизни будущего века. Спасибо. Я думаю, что нам придется продолжить эту тему в следующий раз. Здесь же, я не помню какого числа, мы еще раз встретим. 20-го. 20-го продолжим, потому что она слишком велика, и не хочу обрушивать на вас большой объем информации. Значит, в церковной истории с Востока иногда приходили учения о перевоплощении. Но серьезно они никогда не прививались христианству. Хотя бы потому, что в Библии сказано человеку, оно один раз родиться и умереть. На самом деле, ислам не знает этого учения. Мировая религия. Религии Древнего Востока, Ассирии, Вавилона, Персии, Финикии, не знают этого воззрения. Огромная заратустрийская религия не знает этого учения. По существу, кроме индийской религии и иногда некоторых всплесков частных, отдельных в Греции, этого мировое религиозное сознание не имеет. И даже если мы встанем на точку зрения теософскую, что во всех религиях одна истина, будет очевидно, что это здесь только исключение, которое не пошло, в общем, достаточно далеко в мир. Церковь прямо нигде не высказывалась против теории перевоплощения. Ни на каком Вселенском соборе. Почему? Потому что вопрос такой и не ставился. Было осуждено учение о предсуществовании души. А это не имеет ничего общего с перевоплощением. Это было особое учение египетское о том, что человек был ангелом, духовным существом, и потом он воплотился, и, так сказать, это было его падением. Ну, это совершенно специфическое учение, связанное с Платоном, но перевоплощение никогда не осуждалось формально. Больше нигде в христианских доктринах не было. Вы знаете, манихейцы были не сектой. Манихейцы, это манихейцы, религия мировая, возникшая в III веке на основании синтеза буддизма, христианства и маздаизма. Основатель Мани, казненный в Персии. Так вот, он воспринял разные элементы, в том числе перевоплощение. Вот, так сказать, в своем обычном смысле. В других христианских сектах этого учения нет. Кто? Нет, у них не было. У них не было. Несториане исключительно близки к православной церкви. Сейчас, когда открыты новые рукописи патриарха Нестория, их основателя, богословы наши пришли к выводу, что осуждение его вообще было неосновательным. Что это были политические игры. Это не подтвердилось. Это не подтвердилось. Было мнение у Геродота, что теория перевоплощения имелась у древних египтян. Современные исследования египетских текстов тоже не подтвердили этого. Согласно египетским заупокойным текстом, душа, попадая на поля Елу, в иной мир, она принимает разные формы животные. Но это есть отождествление с священными животными потустороннего мира. Соколом, знаком, богом солнца, там, шакалом, богом мудрости и так далее. Это не перевоплощение на земле. Человек уходил в тот мир навсегда. Осудили, ну, как раз именно, не Ориген, а именно учение о предсуществовании души. Ориген никогда нигде не писал о перевоплощении. Никогда. В одной священной книге сказано: «Глухой исцелится мощами святого Луки». Где эти мощи? Мне это очень важно. Не знаю. Не знаю. Честно вам признаюсь. Не знаю. И в тайне думаю, что едва ли известно. Думаю, что это какие-то апокрифические мощи. Можно ли дарить или принимать в дар крест? Можно. Если найдена икона, оставить ее при себе или отнести в церковь. Можно и так, и так. И то, и другое будет хорошо. Как вы лично относитесь к астрологии с точки зрения христианства? Астрология, возможно, наука, тогда она говорит о том, как на нас влияет космос. Материально и, вероятно, духовно, и, может быть, еще иными путями. Но она может стать и суеверием. Каким образом? Вот в статьях этих глоб, там сказано в конце, что когда человек, очень правильно сказано, считает, что астрология его связала по рукам и ногам, что он уже детерминирован, что никуда не денешься, что выбора нет, вот тут начинается суеверие. Это начинается рабство. Что вы думаете о кришнаитах современных и официальной основание этого общества недавно в Москве. Но в обществе не бывал, кришнаита видел. Главную книгу кришнаизма внимательно и много раз читал. И даже писал о ней. Почитание божества как холодного и далекого абсолюта в Древней Индии вызвало потребность увидеть в нем живую личность, обращенные к человеку. И вот тогда возникло учение, где-то около 6 века до нашей эры, согласно легенде, его проповедовал Кришна Васудева, слово Кришна — это черный, это древний бог темнокожих пастухов. Это учение также называют бхагаватизм. От слова бхагаван — Господь. И бхакти — благочестие. И главный текст кришнаизма Бхагавад-гита, великое произведение, конечно, содержит масса прекрасных изречений о жизни и мысли. Там есть, например, чудесные слова, что «кому бы ты ни поклонялся, ты поклоняешься мне». Я внутренне с этим согласен. И знаю, что человек, если искренне поклоняется Богу, он всегда какую-то истину все-таки познает. Но там есть элементы староиндийского учения о том, что в мире действует только Бог. Когда царевичу Арджуне надо было сражаться, Кришна ему, а он сомневался, идти против братьев, проливать их кровь. Он говорит, иди, все равно все неизменно. Нет ни смерти, ни жизни, все вращается по кругам своим. Это типично дохристианское воззрение. И Кришна, как Бог, явившийся на земле, является прообразом Христа мифологическим, мифологическим прообразом. Но он никогда не был воплощен, потому что для них воплощение – это иллюзия. Вот. Но с точки зрения общеморальной, я считаю, что мы должны относиться терпимо и с полным благожелательным, так сказать, открытым сердцем. Вот. Как говорил Мухаммед, я очень люблю его слова, из пятой суры Корана, пусть все религии соревнуются в добрых делах. Что вы думаете о конце света и его признаках? Конец света начался уже 2000 лет назад. Он продолжается постоянно и может длиться еще очень долго. Суд над миром начался тогда, когда Христос провозгласил свое Евангелие. И суд с каждым из нас происходит. Повернемся мы к нему или отвергнем? Как быть с астралом? Почему это вредно? И вредно как? Физически и духовно. Выходить в астрал вредно и духовно, и физически. Вот. Мы знаем, что человек, который так экспериментирует над собой, может попасть, может самоубийством кончить. Он может выйти и не войти обратно. С этим играть нельзя. Мы же не знаем. Ну, поймите вы, что правила существуют для всего. А здесь мы, помните картину Тарковского, сталкер? Как они там по этой зоне ползут? Сюда бросят, сюда бросят. Астральный мир такая же зона. И ломиться туда с невежеством, с непониманием законов всегда опасно. Лучше не делать. Рождаются больные дети. Как они связаны со своим телом? Их личность. Их внутреннее тело находится в состоянии зернышка, как и душа, не раскрывшаяся. Потому что внешняя оболочка, тело физическое, не стала каналом, суммой каналов, по которым может информация проходить. Все это в таком зачаточном состоянии потом уйдет в вечность. И будет раскрываться иначе. Вот на эту тему писал Гёте в эпилоге своей второй части «Фауста». О том, как младенцы, не знавшие жизни, в ином мире получают иную жизнь. Ко всем ли видам гипноза должен быть недоверие? Отрицается ли лечебную силу экстрасенсов? Нет. Гипноз, мало изученный, но широко практикуемый способ воздействия духа на дух, иногда может использоваться как терапевтический метод. Очень осторожно, конечно, но может. И любой врач, особенно врач-психиатр, должен этим владеть. Что касается экстрасенсов, то есть очень доброжелательные, духовно просветленные люди, которые обладают этой способностью целить. Мы не знаем природы этого дара. Не знаем. И, во всяком случае, этот дар ограниченный. Люди с годами его теряют. Один экстрасенс говорил мне, что он чувствует как донорство, что он отдает что-то. Одним словом, не отрицая этого с порога, мы всегда должны относиться к этим вещам осторожно. И еще одно. Когда вас лечит врач обычный, вы не вступаете с его душой в контакт. Когда вас лечит врач вот такой парамедицина, вы очень часто вступаете с ним в духовный контакт. Поэтому очень важно, кто этот человек, что в его сердце. Это уже не безразлично. Если ваш ух, горло, нос учит, лечит хороший ларинголог, а может он крадет там из государственной казны, это его проблема. Если он лечит ваш нос, пусть лечит. А вот если выступаете в вот такой вот контакт с человеком сомнительной внутренней природы, тут уже есть какие-то... Вот. Поэтому, вот вы говорите, вожу сынишку. Надо быть осторожным. Осторожным. Это все требует дифференцированного подхода. Можно ли ставить православный крест на могиле человека, который хотел принять крещение, но не успел, погиб в автокатастрофе? Вот один очень мудрый и глубоко одухотворенный монах, мой крестный в детстве, он говорил, что те люди, которые хотят принять крещение, но не успевают, желание их вменяется им в крещение. Вот так он чувствовал, так он учил, я думаю, что он был прав. В чем смысл монашества и будущего в России? Монашество – это вообще отдельная тема. Отдельная тема. Пожалуй, о ней стоит поговорить особо. Но это особый частный случай христианской жизни. Особый путь, когда человек хочет служить Богу и ближним, полностью отдав все, отказавшись от семьи, имущества и даже от собственной воли. Но имеет ли оно будущее в России? Наверное, имеет. Мне это трудно сказать. Во всяком случае, протестантские церкви, отказавшись от монашества, все-таки потом к нему вернулись. Сейчас есть протестантские общины такого типа. Например, во Франции, в Тезе. Един ли Бог во всех религиях? В каком-то смысле да. Но не во всех, естественно. Язычник, который поклоняется где-нибудь в Центральной Африке духу своих предков, конечно, он не совсем поклоняется нашему Богу. Может быть, совсем нет. Но если взять ислам, это тот же Бог. Иудаизм, это тот же Бог. Часть буддизма, поздний буддизм, махаяны, конечно, очень часто там это тот самый Бог. То же самое можно сказать о парсизме, бихаизме, сикхизме и частично индуизме. Как вы относитесь к творчеству Ники Трубецкой, к подобию ее стихов, стихам Марины Цветаевой? Я об этом много думал. И вот я пришел к какому выводу? Что человек способен испытывать, ну, назовем его так, телепатическое воздействие от умерших душ, эволюция которых чем-либо затруднена или задержана. Вот есть такие души, которые плохо реализуются в своем развитии, и их все время куда-то тянет назад, и они как бы, образно выражаясь, вращаются вокруг Земли. Они связаны с местами своей гибели или каких-то совершенных преступлений. И они индуцируют, они как бы проявляются через живых людей. И это может быть через ребенка и через взрослого. И мне кажется, что вот стихи вот этой девочки, другие, мы такие случаи знаем, это она медиум, проводник какой-то души, недоговорившей, неосуществленной, блуждающей души. Можно ли подавать записку о покаянии в алтаре на литургии за умерших, которые были крещены в Старообрядческой церкви? Да, можно. Расскажите, пожалуйста, о Калачакре. Но это совсем особая тема. Скажите, пожалуйста, книга Булгакова «Мастер и Маргарита» может обогатить духовный мир христианина или напротив? Почему выбрана такая необычная форма Евангелия от Волны? Первое. Никакое это не Евангелие. Это роман, в котором лишь намеки на евангельскую историю. Никакого там нет ни Христа, да и Пилат там не Пилат. Просто взяты некоторые черты. Книга может обогатить любого нормального человека. Она необыкновенная, волнующая. Это книга о любви, о вечности, о пошлости нашей жизни, о предательстве самого себя, о том, она полна остроумия и блеска, построена на контрастах. Вот пришли некие гости с космоса, из духовного мира, какая разница? Они в маскарадных костюмах, один под Мефистофель, другой под кота, и они провоцируют нас, москвичей, и выявляют нашу пошлость. И даже Воланд, который в маске дьявола выступает, он, какой он дьявол? У него нравственные понятия нормальные, он же не Варенуха и не Лиходеев, вот кто дьявол это, вот кто дьявол это. А он нормальный, это только маски, только маски. Необычная форма очень была присуща этому направлению в русской литературе. Потому что она соприкасается с тайной, вот с тем, о чем я говорил. Вспомните, Гоголь, Помиловский, то есть этот, который «Черную курицу» писал, я забыл его. Погорельский, такой мистический писатель. Вот Владимир Адоевский. Тоже. Это определенный Алексей Константинович Толстой. Вспомните его рассказы «Семья Вурдалака». Вот. Это такие очень интересные вещи. Эта традиция продолжалась у Андрея Белого. Конечно. У него все полно оккультных вещей. У Андрея Белого и вообще в литературе начала века. У Федора Сологуба. Вот. И Булгаков здесь выступил как гениальный их продолжатель. Он в русле. Влияет ли лицедейство актеров на их души? Вот не думай, это спорно. Некоторые церковные авторы считают, что влияют, а я не думаю. Объясните, пожалуйста, слова Евангелия от Луки. Сказал Господь: «Симон, Симон, все сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу». Более точный перевод. Чтобы просеять вас, как пшеницу. То есть, когда пшеницу отделяют от плевелов, и не только от плевелов, а от шелухи, вот это и есть просеять, это значит испытать, испытание, очищение. Чем так страшно опасен астральный план для человека? Он полон обманов и демонических влияний, но мы от них не защищены и совершенно не готовы к ним. Можно ли креститься в период Великого Поста? Если да, можно приехать к вам. Мы будем...
В этом месте часть записи пропущена.
С ваших слов, тема сегодняшней лекции была мной записана, как готовить к смерти. Как же готовить к смерти? Если возможно, то расскажите, пожалуйста, подробно, так как дом меня с нетерпением ожидает 80-летняя бабушка. Тема жизни и смерти оказалась, друзья мои, столь обширной, что я не успеваю все это втиснуть в наши жесткие рамки. И поэтому я перенес вот этот заключительный аккорд на нашу следующую встречу. Разве в жизни будущего века может быть развитие души? Важный и хороший вопрос. Там, где нет развития, там вообще нет жизни. Пишет человек, который увлекался долго буддизмом всем. Я еще раз вам скажу, я ничего не осуждаю. Я с величайшим уважением отношусь и к древним религиям Востока, и к поэзии, к священной, и к основателям этих движений, и к теософии, и ко всему прочему. Но то, что неприемлемо христианству, то неприемлемо. Здесь есть свобода. Какую бы школу катехизации детей вы могли бы порекомендовать? Вы знаете, мы только все это начинаем, и прямо сейчас действительно довольно трудно ответить. Если душа отягощена грехом, не раскаялась перед смертью, есть ли надежда на усовершенствование будущей жизни после смерти? Или этой душе только потом находится в страшных муках. Если бы не было надежды, мы бы не молились за умерших. Ведь молимся, просим простить их грехи. Над каждым покойником я произношу вот эту разрешительную молитву. Именно о его грехах. Значит, там есть какое-то движение. если рассматривать проблему так, как вы, значит, человек чужд земле, только гость ее. Нет. Вот когда мы будем с вами говорить в следующий раз о воскресении мертвых, как раз человек в индуизме, или особенно в буддизме, в оккультизме чужд земле, он чисто духовное существо, которое, неважно, оно может кочевать по телам, не разбирая. Христианство, как религия воплощения, признает ценность и богозданность земной жизни. Расскажите, пожалуйста, традиции католической церкви. Существует ли у них пост и причастие? Пост у них очень небольшой, причастие существует во всех церквах христианских. Как надо вести себя в храме неправославно, как сторонний тактичный наблюдатель? Да нет, конечно. Если храм, то надо молиться и все, спокойно. Если это христианский храм, почему нет? Другая традиция, ну и что же, много традиций всегда было. Несколько слов о христианской позиции, о христианской позиции философа Лосева. Ну, во-первых, Лосев считал себя всегда православным христианином, но его подход был очень своеобразен. Он шел через сложные такие пути, интерпретируя через античную мифологию космос, воспринимаемый современным человеком. Я думаю, что в двух словах мировоззрение его, в общем, христианское мировоззрение, изложить было бы рискованно, бессмысленно. Чем негативна медитация не на образ Христа, а на Всевышнего? Потому что Христос есть живая икона Бога. Он воплотился, чтобы мы могли видеть лицо Бога. А икона Всевышнего рискует стать идолом, потому и Библия запрещает нам иконы Бога Отца. Уважаемый, так, недавно слышал сообщение одного священника о том, что через 2 года появится Антихрист. Ну, тогда пускай он зайдет к нам через 2 года, мы решим этот вопрос. Как следствие, в частности, Москва будет уничтожена, и вообще начнется долгая мучительная мусульмано-христианская война. Все это он подтвердил ссылкой на святых отцов. Прокомментируйте, пожалуйста. Все это апокалиптический бред, который уже многие столетия морочит голову людям. Войны христиано-мусульманские всегда были. Мы боремся с этим. Мы обращаемся к тем мусульманам, у которых сохранилось что-то миролюбивое. Недавно мы проводили, общество культурного возрождения проводило дискуссию с мулой и христианским священником. И мы, мула говорил о том, что в исламе есть силы, которые противятся всем этим вакханалиям, убийств и насилий. Не надо сваливать все на ислам. Люди сами все портят. Вот. А что касается Антихриста, да, он родился, но он уже и помер. Не раз, между прочим. В 53-м помер, в 45-м, боже мой. Он очень много раз помирал и снова. Он будет рождаться постоянно. Говорит апостол Иоанн, уже сейчас много Антихристов. Поэтому он в 1 веке сказал. Представляете, сколько за 20 веков их народилось. Как руководство Русской Православной Церкви относится к легализации греко-католической церкви на Западной Украине? Как вы лично относитесь к решению Львовского собора? Сейчас руководство нашей церкви село за стол переговоров с украинскими католиками. Вот тогда все будет решено. Что касается легализации, легализует государство. Это его прерогатива, его право, а не наши церковные. Ликвидация унии была совершена Сталином жесткими разбойничьими способами, как все, что он делал. Каким образом Штайнеру удалось построить конкретно медицину, сельское хозяйство, педагогику, если все субъективно? Это был очень одаренный человек. И кроме субъективных элементов, он ведь впитал в себя всю европейскую культуру. И он из многого сделал нечто, так сказать, ценное. Вот. Оптинский старец последний, Нектарий, умер в 28-м году. Просил своих духовных детей переписывать из некоторых книг Штайнера страницы без указания автора и раздавал их людям, потому что он считал, что у Штайнера есть эти книги Штайнера, ему приносил Михаил Чехов, знаменитый актер, который был антропософом. И старец Нектарий, это я рассказываю не по слухам, а по рассказу человека, который от Чехова носил старцу эти письма, а потом от старца эти, значит, отрывки. И это все непосредственно. Я знал людей, которые лично были знакомы со Штейнером и с многими другими. Это все проверено. Многие элементы там... Ну, это, конечно, тема очень большая. С точки зрения... Кстати, вот педагогика, это у теософских групп, как будто бы очень достигла высокий результат. К сожалению, я мало знаю об этих школах сегодня. Так. С точки зрения теософии, человеческое неравенство объяснимо, осмысленно, объективно. С точки зрения христианской философии, неравенство людей обеспечивает нам взаимозависимость, необходимость и нужда друг в друге. Если бы каждый человек был абсолютно всем обеспечен, не нуждался бы в помощи другого, если бы все были равны в своих возможностях, то никакой солидарности между людьми не было бы. Каждый был для себя бы и швец, и жнец, и вдуду, и грец. А поскольку мы не равны в своих дарованиях, мы можем быть единым целым, единым обществом. Вот в чем тут главная мысль. Почему церковь отвергает службу за усопшего юноша, если он не крещен? Молиться можно за всех, но подавать в алтарь по традиции православной можно только за членом церкви. Каково христианское представление о предсуществовании души? Человеческий дух, душа показаны рождены вместе с телом. Человек создан только один раз. И тело, и дух. Бог создал его однажды. Когда, точно мы не знаем. Теперь считается около 100 000 лет назад. Это был прачеловек. И в его едином духе, и в его генотипе, в его генах содержались мы все и наши души. И каждый раз, когда рождался новый человек, от этого генетического ствола отделялся организм, тело и отдельная личность, как ветка на этом огромном древе. Поэтому человечество представляет собой единое целое, единое Адам. И поэтому, когда в человечестве начинаются великие движения, они происходят по всему миру, даже когда нет связи. И безумие тоже распространяется эпидемически. Вот возьмите, как сейчас по всей земле. Вдруг начинается повальное какое-то безумие, ожесточение, озверение. Не потому, что передают друг другу, а мир очень связан. Как вы относитесь к езидам мусульманской секты? Никак, ни одного живого не видел, и только... Так, современные мысли Булгакова изложены в религии и политике. Возможно ли христианская партия в России? Я думаю, что да. Думаю, что да. Конечно, Булгаков писал это в начале века, когда ситуация была другой, но христианское возрождение возможно, и, следовательно, возможно влияние его на политическую жизнь. Что происходит в душе шизофреника? Вопрос очень трудный. Я сегодня вот утром был в психиатрической больнице. Это проблема, над которой мы все как-то бьемся, мучимся. Это очень непросто. Здесь есть только некоторые предположения. Единственное, что я могу сказать. Болезнь не захватывает духа человека, внутреннего. Болезнью духа является не патология психическая, а зло, грех, противление Богу. Вот это есть болезнь духа. А безумный человек может стать и святым, несмотря на свое неправильное поведение, психическое расстройство. Многие пророки и юродивые, вероятно, были немного безумными. Что означает бессмертие души в христианстве? Очень хочется понять, что это означает конкретно. Как представляет себе христианская жизнь после смерти. Но я уже в прошлый раз вам говорил, что здесь наши представления работают плохо. Только приблизительно. Люди, вернувшиеся после реанимации к жизни, говорят, что они еле-еле с трудом находят какие-то адекватные слова, чтобы выразить этот опыт. Объясните, пожалуйста, есть ли у человека свобода выбора или все в жизни предрешено? Да, свобода есть. Иначе не было никакой ответственности. Свобода есть. Хотя Бог все предвидит, но это не наша забота. Чем объяснить, что люди талантливые, помеченные печати Божией, часто боговерующие, ведут часто жизнь неправедную, богемную? Чем они привлекательны для темных сил? А это по закону Ньютона. Действие равняется противодействию. Когда человек духовно движется, тут-то сатана начинает тоже шевелиться. Как вы относитесь к сатанинским стихам? Вы знаете, я не читал этой книги, и даже не могу сказать, в чем там дело. Был тут вечер журнал «Иностранная литература», и там выступала женщина, которая специалист по Востоку, и она что-то рассказывала про эту книгу, но сказала, что ее пересказать нельзя. Но что бы там ни было, мне кажется, реакция Хомейни была неправильной. Впрочем, теперь уже это поздно говорить. Когда человек приходит в мир по индийскому верованию, для христиан, и зачем мы пришли в мир? Человек создан как образ и подобие Творца, чтобы соучаствовать в великом деле мирового становления. И он будет всегда в этом участвовать. А в Индии, то есть по, скажем, буддийскому воззрению, человек, заблудившийся здесь, на земле, и он должен освободиться от этой земной жизни. Как вы думаете, человек, обладающий свободной волей и постигающий мир видимый и невидимый, пытающий постичь, отдаляется от Бога все более и более? Нет, нет. Но дело в том, что постижение высших миров должно идти рука об руку с каким-то духовно-этическим возрождением человека. А у нас с этим так плохо, что нам рано всем. Надо постигать не оккультные миры, а то, что открыто ясно и просто в Евангелии.
Конец записи.